Уроки и примеры христианской веры. Кассета вторая и на средних первая. Страница 75. Те, которые не брегли о сем занятии, были осуждаемы. Так и Иероним укорял некоторых священников, которые, оставив Евангелие и пророков, читали комедии и пели стихи из «Вуколик Вергилия». Как служители и хранители Слова Божия, епископы и священники вместе с другими лицами духовного сословия, более других христиан страдали в гонении Диоклетианова. Прежде всех от них требовали выдачи священных книг, и за верность Слову Божию многие удостоились мученической смерти. Это известно об африканском епископе Феликсе, о пресвитере Сатурнине с несколькими чтецами, о диаконе Евпле и других. Те, которые выдавали священные книги, получали у христиан позорное имя предателей и лишаемы были своих мест. Это видно из дела оправдания Феликса. Донатисты обвиняли его в предательстве, но он был оправдан. «Отчего слабо действует Слово Божие?» В одном Евангелии Господь Иисус Христос сравнивает Слово Божие с семенем и говорит о сеянии его в душах и сердцах человеческих. Спрашивается, почему Слово Божие или учение веры и евангельский закон уподобляются семени? Потому что как семя, хотя по природе своей плодоносно, но если упадет не на добрую землю, то никогда никакого плода принести не может. Так и Слово Божие, хотя само по себе полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Однако, если найдутся некоторые препятствия в душе слушателя, никогда не может произвести в ней обыкновенного своего действия. Каковы же эти препятствия, как бы нам удалить их из своих душ, чтобы они не сделались причиной нашей погибели? Первое препятствие, которое не позволяет Слову Божию возрастать и созревать в сердцах человеческих, есть леность и небрежение слушателей. Христос означает это словами: «Иное семя упало при дороге». Под дорогой, разумеется, здесь сердце ленивого и празднолюбивого человека, как поясняет святой Златоуст. Как семя, брошенное на дорогу, попирается, топчется ногами проходящих, так и ленивый слушатель не обращает внимания на Слово Божие. Он с большим удовольствием слушает, когда ему рассказывают пустые небылицы, чем когда наставляет его христианской жизни. Вот примеры тому. Один греческий учитель не мог добиться, чтобы народ его выслушал, когда он говорил о самых важных государственных делах. Тогда он стал рассказывать народу следующую небылицу. Какой-то юноша в летнее время нанял у некоторого человека осла, чтобы проехать от одного города до другого. Когда в полдень стало палить солнце, то оба они хотели укрыться от жары под тенью осла. Но один другого оспаривал и отталкивал от тени. Юноша говорил, что он нанял осла, а потому и тень осла должна быть в его пользу. А хозяин осла говорил, что он отдал в наем осла без тени. Сказав это, учитель сошел со своего места, чтобы уйти. Но народ удерживал его, требуя, чтобы он кончил и сказал, какое было решение спора. Тогда учитель засмеялся и сказал, какие вы люди, о! О тени осла вы желаете слушать, а о спасении Отечества не желаете. Так и некоторые христиане, когда они смотрят, слушают или читают что-нибудь пустое, то немало не скучают, хотя бы то продолжалось целый день. А если в церкви проповедь продолжается на полчаса и даже меньше, то как им бывает тогда скучно? То Стоит ли ожидать плода небесному сеятелю от своего божественного семени, которое он рассеивает от начала мира до сего времени, то через особое действие благодати внутри человека, то через своих служителей? Другое препятствие, не допускающее Слову Божию укореняться в сердцах человеческих и приносить плод, есть ожесточение этих сердец. Людей с ожесточенным сердцем Иисус Христос уподобляет камням, когда говорит: «Иное семя упало на камень, и взошедше засохло, потому что не имело влаги». Каким способом человек становится похожим на камень? Через долговременное пребывание во грехе. Премудрый говорит: «Когда придет нечестивый в глубину зол, не родит». Притча 18.3. То есть, когда человек привыкает к какому-нибудь беззаконному делу, то он не слышит ни угрызений совести, ни обличения проповедников. Третьим препятствием к тому бывают житейские попечения и наслаждения. Все это Спаситель наш заключил под именем терния, сказав: «А иное семя упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его». Нередко бывает, что люди с умилением и иногда со слезами принимают в себя Слово Божие, и, кажется, хотят исправиться от грехов и обратиться на путь истины. Но потом, не желая лишить себя какого-нибудь временного блага или еще более желая умножить его, по душевной слабости остаются такими же, какими были и прежде. Посему-то Иисус Христос говорил: «Не можете Богу работать и мамоне». В особенности плотские страсти и сребролюбие не позволяют Слову Божию созреть в человеческом сердце. Плотоугодник и сребролюбец не слушает увещания Христова. Посему-то апостол говорит: «Мудрование плотское есть вражда против Бога, ибо законы Божии не покоряются, да и не могут». И здесь под мудрованием плотским, разумеется, плотские пороки, как-то объедение, пьянство, блуд. Живущие в этих пороках, как сущие по плоти, Богу угодить не могут. Пьяница и развратник подобны свиньям, которые не любят душистых цветов, а вместо того любят смрад, и они также не любят сладости словес Божии, благоухания молитвы, чуждаются храма, а вместо того идут на дела греховные, на нечистые наслаждения, предаются разгулу и беспутству и питают свои души не словом Божьим, а по евангельской притче о блудном сыне рожками, которые едят свиньи. И о сребролюбии или скупости Иисус Христос свидетельствует, что оно составляет великое препятствие ко входу в Царствие Божие, ибо говорит: «Неудобно богатому будет войти в Царствие Божие». Упоминаемый в Евангелии юноша, который вопрошал Иисуса Христа, что ему нужно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную, был, по-видимому, готов исполнить все повеления Господни. Но когда Господь потребовал от него, чтобы он исправился от сребролюбия, раздал имение свое нищим, то юноша, слышав это слово, отошел со скорбью. Так сердце человека сребролюбивого отвращается от Слова Божия, и хотя со скорбью, но все же удаляется от него, чтобы не расстаться со своей страстью. Вот главнейшие препятствия к принятию и сохранению внутри души спасительного семени Слова Божия. Состав катехизического учения. Наставление оглашенных в христианской вере. Во время приготовления своего ко святому крещению оглашенный обязан, согласно апостольскому наставлению, издревле принятому Ладикийский собор 7, церковью в основании учения благочестия для вступающих в нее и указующему христианам в настоящей жизни преимущественно на веру в Бога, надежду на Него и любовь к Нему, изучить руководство в вере христианской, символ, содержащий краткое изложение веры, необходимое всякому верующему, руководство к надежде христианской, молитву Господню или молитву верных, и иные молитвы, особенно молитву ко Пресвятой Богородице, извлеченную из слов Архангела Гавриила, благовествовавшего Пресвятой Деве о воплощении Сына Божия. Наконец, руководство к любви христианской, заповеди Божии, заключающиеся в десятисловии. Начало обычая произносить перед крещением исповедание или символ веры вкратце указано самим Спасителем, установившим крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа, и апостолами, при которых крещаемый или призываемый в Церковь Христову исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Так произнес перед крещением исповедание веры Евнух. Впоследствии, в 364 году, седьмым правилом Ладикийского собора, постановлено присоединять к церкви по изучению символа веры. Первоначальный символ веры перед крещением произносили апостольские. Постановление апостолов. А потом Никейско-Цареградский, составленный первым и вторым Вселенскими соборами в 325 и 381 годах. Отцы Первого Вселенского собора, изложив символ веры, говорили, как приняли мы от предшествовавших нам епископов и при оглашении, и при восприятии крещения, как научились Божественным Писаниям, так веруем и теперь, и представляем нам нашу веру вам. Об изучении молитвы Господней верующими свидетельствует постановление апостольские. 10 заповедей, первоначально открытые Богом на Синае, составлявшие сущность закона и пророчеств в Ветхом Завете, составляют сущность христианской любви к Богу и ближним. Понимать и исполнять заповеди во всей чистоте и совершенстве учил сам Господь наш. И обучение, коих древними христианами свидетельствует не только предания апостольские, в коих сказано, имея перед очами страх Божий, всегда помни 10 заповедей. Таким образом, двери во Святую Церковь отверзались и отверзаются вере, надежде и любви христианской. Без этой тройственной духовной одежды, прикрывающей наготу растленной природы нашей, Церковь не приемлет нас. От приготовительного учения ко святому крещению восприял начало свое христианский катехизис, главным образом заключающий в себе учение о вере, надежде и любви, и доселе преподаваемый православным христианам, или перед крещением, если в возрасте приемлют его, или по крещении, если совершается оно над младенцами. Как наставление оглашенных в вере началось со времен апостольских, так самое слово «катехизис» есть апостольское и священное. Пояснение. Метод, которому следовали в древней церкви огласители при наставлении новых членов церкви. Общий характер метода, которому в древности следовали огласители при наставлении новых членов церкви, был таков. Первое. Прежде всего, здесь тщательно соображались с внутренним и внешним состоянием оглашаемого лица. Это тем более необходимо было делать, что в древности при многочисленности оглашенных в состав их входили люди различных возрастов и званий, совершеннолетние и малолетние, образованные и необразованные, ученые и простые люди. Поэтому естественно, что огласительное наставление и со стороны своего содержания, и со стороны своего характера не могло быть всегда одинаково. Иначе, без сомнения, должны были наставлять людей необразованных и простых, и иначе образованных и ученых. Но на такое различие наставления, приспособительное к степени умственного состояния оглашенных, мы находим определенные указания у блаженного Августина. В своем трактате он весьма ясно и подробно излагает о том, чему и как учит при оглашении людей, ученых, которые, конечно, еще прежде оглашения бывали знакомы со многими истинами христианства, людей среднего образования, людей неискренне расположенных к христианству, и, наконец, людей совершенно необразованных. Но, применяясь ко всякому, пастыри церкви преподавали оглашаемым христианские истины как можно кратко. Как младенцы в духовной жизни оглашенные еще не в силах были воспринять всю совокупность христианских истин во всей их полноте. Прежде чем вы вступите в общество верующих, говорит святой Кирилл Иерусалимский, готовящимся к крещению, мне кажется, теперь не бесполезно сокращенно представить нужные догматы, дабы обилие предметов не произвело у вас забвения важнейших для размышления истинах. Блаженный Августин, давая наставление, как огласители должны изъяснять Священное Писание пред оглашенными, также замечает: повествование будет полное, когда кто начнет с первых слов книги Бытия и доведет оно до настоящих времен Церкви. Но не должно, однако ж, все книги, если бы и выучили оные до слова, передавать наизусть или своими словами пересказывать и объяснять все содержание их. Обо всем надобно сказать кратко и в общих чертах, и выставить на вид только замечательнейшие события, истории коих охотнее слушают, и притом такие, которые поставлены в числе членов веры. Но главное общее правило, которое соблюдалось пастырями церкви при наставлении оглашенных, это постепенность сообщений истин христианства, переход от меньшего к большему, от предметов легких и понятных к более трудным и возвышенным, таинственным. Причем все преподаваемые истины должны были находиться между собой в строгой связи и последовательности. Учение по порядку, преподаваемое тебе о бане возрождения, говорит святой Кирилл Иерусалимский оглашаемому, ежели сегодня будет опущено, то когда вознаградится? Представь, что время садить дерева. Ежели не вскопаем землю, не посадим их, то в какое другое время хорошо может быть посажено, что сперва посажено худо? Поэтому здесь же тот же отец церкви наставление оглашенным уподобляет зданию. Представь, говорит он, что огласительное поучение есть строение. Ежели не укрепим оного как следует связями, дабы не оказалось расщелин, то и строение будет непрочно. Но надлежит по порядку класть камень на камень, угол связывать углом, излишнее отбрасывать и таким образом строение возвышать. Подобно мы доставляем тебе будто камни познания. Должно слушать о живом Боге, о суде, Христе и о воскресении. О многом надлежит говорить по порядку, ныне сказано сие порознь, а потом представлено будет в связи. Благодаря такому методу огласительного наставления, научение оглашенных самым главным предметом в древней практике обыкновенно было пред самым только крещением. В это именно время оглашенным преподавали символ веры и молитва Господня. В это же время они были научаемы и тем ответам, какие требовались от них при крещении. Отношение между верою, надеждою и любовью. Касательно отношения между верою, надеждой и любовью, можно представить следующее подобие. Вот сказано нам, что там-то находится много благ и сокровищ, воспользоваться которыми на известных условиях может всякий. Мы не видим и не видали их, а только слышали о них от других людей. На основании слов других людей, достойных вероятия, и также на основании некоторых событий или примеров и собственных соображений, мы верим и убеждаемся в том, что есть и должно быть это сокровище, и что получить их можно. От уверенности этой у нас рождается желание и надежда получить их и завладеть ими. Уверенные и одушевленные этой надеждой, мы решаемся отправиться и отправляемся за ними, не опасаясь ни трудностей, ни препятствий, которые могут встретиться на пути. Таким образом, вера указывает христианину на вечное благо и вечное спасение. Надежда уверяет, что они ему предназначены, и возбуждает желание получить их. Любовь на самом деле решается и стремится овладеть ими. Отсюда видно, что любовь, сколько необходима для веры и надежды, столько и сама, в свою очередь, воодушевляется и поддерживается ими. Святой Иоанн Лествичник. Отношение или связь между верой, надеждой и любовью объясняет отношением или связью, какая находится между лучом солнечным, светом и самым солнцем или кругом. По моему разумению, говорит святой Иоанн Лествичник, вера подобна лучу, надежда – свету, а любовь – кругу солнца. Все же они составляют одно сияние и одну светлость. Вера все может творить и созидать. Надежду, милость Божия ограждает, делает непостыдной, а любовь не падает, не пристает и не дает опочить уязвленному ее блаженным упованием лестница. О символе веры! Происхождение символа веры. Символ веры составлен по внушению Духа Святого отцами первого и второго Вселенских соборов, а именно на первом Вселенском соборе были составлены первые 7 членов символа, на втором остальные 5. Первый Вселенский собор был в городе Никее в 325 году по Рождестве Христовом для утверждения истинного учения о Сыне Божием против ложного учения Ария. Второй Вселенский собор состоялся в городе Константинополе, Царьграде, в 381 году для утверждения истинного учения о Святом Духе против лжеучения Македония, отвергавшего божественное достоинство Духа Святого. По двум городам, в которых собирались отцы первого и второго Вселенских соборов, символ веры, составленный на этих соборах, носит наименование Никео-Цареградского. Но кроме первых двух Вселенских соборов, были еще другие 5 Вселенских соборов, собиравшиеся в разное время в разных городах для утверждения истинного учения о лице Господа Иисуса Христа и Его Пречистой Матери, о соединении в нем двух естеств, божеского и человеческого, о почитании святых икон, нетленных мощей, а также для составления церковных правил, относящихся к жизни и благочестию христиан. История первых двух Вселенских соборов, на которых составлен символ веры. Первый Вселенский собор. Главным поводом к созванию первого Вселенского собора было появление и усиление лжеучения Ария, пресвитера Александрийского. Сущность его лжеучения состояла в следующем. Было время, когда Сына Божия не было. Сын Божий родился во времени и потому не вечен. Когда бы то ни было, только Он сотворен, как и прочие твари, как и всякий человек. Причисляя Сына Божия к совокупности разумных и неразумных тварей, Арий и его сообщники утверждали, что природа Сына изменчива и может воспринимать добро и зло. Как сотворенный во времени, Сын не свободен от условий ограниченности. Он не знает вполне сущности Отца. Таким образом, первым пунктом лжеучения ариан, пунктом, из которого они последовательно выводили все прочее, было учение о том, что Сын Божий сотворенный имеет начало своего бытия. Понятно, такое богохульное учение взволновало не только церковь Александрийскую, но и другие церкви. Против Ария и его сторонников вооружились православные епископы. И во главе их епископ Александрийский Александр. В церкви произошли волнения, слух о которых наконец достиг до императора Константина Великого. Желая восстановить мир церкви, император сначала думал примирить враждующих частным образом. Но дело зашло так далеко, что его уже нельзя было остановить одними частными мерами и одним влиянием императора. Тогда Константин решился отдать это дело на суд всей Вселенской Церкви. По его указу, епископы от всего христианского мира должны были к означенному дню собраться в Никею. За несколько дней до торжественного открытия собора происходили частные совещания и рассуждения между православными, арианами и философами. Множество священников и мирян принимали участие в прениях. Одни стояли на стороне ария, другие на стороне православных. На стороне последних особенным одобрением и уважением пользовались святой Афанасий, тогда еще архидиакон Александрийский, впоследствии архиепископ, и пресвитер Константинопольский Александр, после заступивший место своего престарелого епископа. Все эти частные прения были в некотором смысле частной подготовкой и черновой работой перед торжественным обсуждением и окончательным решением дела. Наступил день, по замену воскресный, назначенный для разрешения недоумений споривших. Все приглашенные на собор вступили во внутреннюю палату царского дворца и расположились на приготовленных для них по обеим сторонам седалищах, ожидали прибытия императора. Когда подан был знак, которым обыкновенно возвещалось прибытие царя, все встали. Царь вошел и вступил в середину собрания. Ему подставили богато украшенное кресло, он сел и дал знак садиться епископам. Затем один из епископов, занимавший первое место с правой стороны, приветствовал царя краткой речью и вознес за него благодарение Богу. В ответ на приветственную речь императора изъявил радость, что видит вокруг себя собрание стольких пастырей, и убеждал их к единомыслию в вере. После императорской речи должны были начаться общие совещания и рассуждения. Они начались по свидетельству Евсевия взаимными обвинениями и даже взаимными порицаниями. Православные обвиняли в еретичестве ариан, ариане в том же обвиняли православных. Весьма деятельное участие в примирении споривших принимал сам император. Он всех выслушивал, как замечает Евсевий, не злобиво. Со вниманием принимал предложения и, разбирая в частности сказанное той и другой стороною, мало-помалу примирял упорно состязавшихся. Несравненное большинство членов собора отвергло нечестивые учения ария. Благодаря мудрой рассудительности ревнителей православия, сеть арианского лжеучения оказалась проторгнутой отовсюду. Все рассуждения арианские были изобличены, все доказательства еретиков разрушены. Ариане, как изобличенные в богохульстве, были преданы анафеме. Сам арий и сообщники его присуждены к ссылке, а сочинения ариан были преданы огню. Иметь у себя сочинения ариан было запрещено под страхом наказания. В предупреждении ересей, подобных ариевой, отцы церкви изложили православное учение о лице Сына Божия в особом символе веры, который хранится православной церковью до сих пор. На не признавших этого символа было изречено отлучение. Собор назначен был на 20 мая 325 года, но открытое заседание, собственно, началось с 19 июня. До этого же времени были заседания частные. 29 августа того же года заседание собора кончилось. Что у постановления собора известны были и тем, которые не присутствовали на нем, император отправил окружную грамоту во все города и, кроме того, особую грамоту к церкви Александрийской. Убеждал членов этой церкви оставить всякие разномыслия и единодушно исповедовать изложенную на соборе веру, ибо она есть не что иное, как мысль Божия, объявленная Духом Святым через согласие столь многих и столь великих архиереев. Отцы собора со своей стороны разослали окружные послания к церквам, в котором кратко излагали все, что суждено и определенно было святым собором. Так покончил собор свои великие деяния. Второй Вселенский собор. Приговором Никейского собора и указом императора Константина Великого Арий и единомышленники его отлучены были от общения церковного и сосланы в ссылку. Но вскоре по смерти Константина арианам удалось привлечь на свою сторону сына его Констанция, правителя Восточной империи, и для православных настали тяжелые времена. Последующие правители, за исключением Иовиана 363-364, также принимали сторону ариан и гнали православных. Вследствие всего этого арианство усиливалось и быстро распространялось на востоке. Но это самое торжество, какого достигло арианство, особенно при Константине 337-361 и Валенте 364-378, послужило лишь ко внутреннему разложению этой системы лжеучения. Арианство, как и всякая ложь, будучи несостоятельно само в себе, начало разделяться на различные отрасли, которые взаимно отрицали одна другую. Более опасным из всех порождений арианства, произведшим особенно беспокойное движение между верующими, было духоборство, главным представителем которого был Македоний, патриарх Константинопольский. Он Духа Святого не признавал причастником божественных свойств и называл его служителем, исполнителем и другими именами, приличными святым ангелам, и вообще именовал его тварью. Македоний немало нашел последователей своему учению. Но наступило, наконец, время и торжественного объявления истины. На престол вступил благочестивый православный государь Феодосий Великий, 379-395 годы. Желая успокоить волнение церкви и положить конец злу от всех этих лжеучений, он нашел полезным созвать Вселенский собор и издал об этом указ, 381 год. В силу указа съехались на собор в Константинополь 150 отцов. Цари и епископы всячески старались привести последователей Македония к общению и единомыслию с церковью. Но те не думали внимать голосу истины, и, видя, что победа не на их стороне, оставили собрание. Тогда православные, не имея более средств привести еретиков к раскаянию, поразили их анафемой, и для устранения на будущее время различных мудрований о лицах Святой Троицы отчасти подтвердили исповедание веры Никейского, отчасти дополнили его новым членом о третьей ипостаси Святой Троицы, Святом Духе, исповедав Духа Святого, Господа Животворящего и же от Отца Исходящего, с Отцем и Сыном споклоняемого и славимого. Кроме того, на этом же соборе и прочие члены Никео-Цареградского символа, следующие после члена о Святом Духе воедино Святую Соборную Апостольскую Церковь и так далее до конца, внесен и символ веры. Это исповедание веры, дополненное и законченное на Втором Вселенском Соборе, установлено Святой Церковью употреблять в христианских церквах навсегда. Деяния отцов Второго Вселенского Собора были утверждены императором. Пояснение. Вот перечень 7 вселенских и 10 поместных соборов, которыми руководится церковь как правилом. Вселенские соборы. Никейский I, бывший в 325 году в присутствии 318 отцов. Константинопольский I, бывший в 381 году в присутствии 150 отцов. Ефесский III, бывший в 431 году в присутствии 200 отцов. IV. Халкидонский, бывший в 451 году в присутствии 630 отцов. V. Константинопольский II, бывший в 553 году в присутствии 165 отцов. VI. Константинопольский III, бывший в 680 году в присутствии 170 отцов. К нему присоединяется Трульский, бывший в 691 году. 7. Никейский II, бывший в 788 году в присутствии 367 отцов. Поместные. Анкирский, бывший в 314-315 годах. Неокисарийский в 315. Карфагенский в 318. Гангарский в 340-м, Антиохийский в 341-м, Сардийский в 347-м, Ладикийский в 364-й, Константинопольский в 394-м. Сии соборы равно правила некоторых святых отцов указаны и одобрены Шестым Вселенским Собором во Втором Правиле, правилом восьми поместных соборов. В IX веке присоединено постановление Константинопольского, бывшего в 861 году именуемого двукратным, и правила собора 879, бывшего в Софийском храме. Объяснение слова «символ». Слово «символ» по слову производству с греческого языка от «вместе бросаю», «сливаю» и прочее, имеет два значения. Оно означает «склад», «собрание» и «знак». В первом смысле этим названием указывается на содержащее в символе веры истины. Во втором на то, что символ веры, какой кто из христиан принимает, служит вернейшим признаком, знаком и указанием, какому кто принадлежит вероисповеданию. Так, образом, символ веры есть в кратких, но точных словах изложенное учение о том, во что должны веровать христиане. Символ веры. Символ веры есть краткое, но точное основание на Слове Божьем, изложение главных и существенных истин христианской веры. Символ веры разделяется на 12 членов и читается так. «Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век. Света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша. Нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой Марии Девы, и вочеловешшегося, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славой, и судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняемый славе моглаголовшего пророки, воедину святую соборную апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь». Пояснение. В восьмом члене при крещении Владимира до патриарха Никона читалось «И в Духа Святаго Господа истинного животворящего». При Никоне слово «истина» было выпущено. Краткое содержание 12 членов символа веры по изложению святого Дмитрия Ростовского. В первом члене верую, что един Бог Вседержитель, есть Творец сия видимое и невидимое твари, Отец и Соблюдатель, и что Он небо со всею лепотой и ангелами, землю с человеки и скоты, и вся прочая во время свое из ничего сотворил всесильным повелением и хотением, и содержит оные. Во втором верую, что Спаситель наш Иисус Христос, Сын Божий Единородный, от Отца прежде всех век, образом неизглаголанным рожденный, якоже свет от света существенно и бесстрастно. В третьем верую, что истинный Сын Божий единосущен и равночестен Отцу, да спасет род человеческий падением Адамовым в ад осужденный, в область сатаны с небесе сниди, и принял плоть человеческую во утробе Девы Марии от крови ее девических Духом Святым соделанную, словесную и одушевленную, а не без души и не мечтательную, но совершенный Бог и совершенный человек от души словесной, и человеческой плоти состоящий, един Сын Божий Господь Иисус Христос, а не два Сына. Едино Сыновне Божие ипостась, во двух естествах пребывающие по Божеству от Бога Отца прежде всех век, по человечеству же от Девы Богородицы во свое время родившейся. В четвертом. Веруешь, что Спаситель наш Господь Иисус Христос самопроизвольную страсть, мучение и распятие от неизглаголной любви к созданию своему человеку истинно претерпел, а не мечтательно и не божеством, но только человечеством распялся и погребен. В пятом, верую, что Спаситель наш Господь Иисус Христос с той же плотью, которую принял в утробе Девы Богоматери, и ею же страдал и умирал, от всемогущей силы божественной воскрес в третий день, как пророчества предсказывали. В шестом. Верую, что Спаситель наш Господь Иисус Христос силой божества своего по 40-дневном со учениками своими пребывании вознесся на небо с плотью своей и сидит одесную Отца, как Бог равночестен и единосущен. В седьмом, верую, что Спаситель наш есть Судья крайний живых и мертвых, праведных и грешных, и той же плотью, которой прият от Девы Богородицы, и пострадал, и погребся, и вознесся, имеет прийти на землю со всеми ангелами, со славою многою, воздать каждому по делам его, его же царствию, которое праведники во мздо воздаяние примут, не будет конца. В восьмом, верую, что Дух Святой есть Бог совершенный, единосущный Отцу и Сыну, от Отца самого исходящий, который с Отцом и Сыном равно поклоняемый и славимый. В девятом, верую, что только едина есть Святая Соборная Апостольская Церковь, которая кровью и учением Христовым апостольским и святых Отец и Мученик утверждена, ее же и врата адова не преодолеют, которой православное восточное исповедание держится во известное спасение, последуя узаконением ее невозмущенным. В десятом, верую, что, если кто не крестится, не может спасен быть. Итак, тайна крещения есть дверь Божьей благодати. Если же не крестимся, то и ни кровь Сына Божия ничего не поможет. Если же крестимся, имеем оставление грехов вечное, и бываем сообщницей заслуг Христа Сына Божия, и одолжаемся ко всему закону христианскому, а наипаче ко благоговейному причащению тела и крови Христовых под видом хлеба и вина. В одиннадцатом, верую, что той же плотью, которую принимаем и созидаемо от Бога, в мире живем, на глаз Сына Божия в последнее время все воскреснем и приимем по делам нашим или жизнь вечную, или мучение вечное. В двенадцатом, верую, что как Царствие Небесное, так и ад – суть бесконечна, и что по воскресении от мертвых и по дне судном будем иметь жизнь вечную или блаженную с Богом, или окаянную с дьяволом. О важности святых вселенских соборов! Соборы вселенские, собранные во имя Господа, не подлежат заблуждению в членах веры. Эта истина утверждается следующими местами Священного Писания. Господь говорит: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди их». Если же Господь присутствует среди двух или трех собранных во имя Его, то тем более присутствует Он среди пастырей стада Христова, собравшихся со всей вселенной для умножения славы Божией, для защищения Христовой Церкви, для охранения благочестия, для пользы душ, искупленных кровью Господа. Христос присутствует между ними, как Божия мудрость. вразумляющий и наставляющий их в определении правой веры. Дух истины наставит вас на всякую истину. Эти слова Господь сказал не только апостолам, но и преемникам их. В другом месте Он говорит: «Дух истины да будет с вами век», то есть с апостолами и наследниками их служения. Первый собор апостольский, бывший в Иерусалиме, утверждает свои решения на том основании, что так изволилось Духу Святому и нам. Если же этот апостольский собор, послуживший образцом для всех последующих соборов, свои установления называет установлениями Святого Духа, то и другие правильные соборы, собранные во имя Христово, могут тоже сказать о своих постановлениях. Как на апостольском соборе присутствовал Дух Святой для наставления апостолов относительно устроения, управления и охранения церкви апостольскими уставами, так и другие соборы происходили по тому же побуждению и имели ту же цель вследствие возникновения в это время различных ересей. Святая соборная апостольская церковь не может заблуждаться. Господь говорит об этом: «На сем камне созижду церковь мою, врата ада не одолеют ее». И в другом месте: «Се, я с вами во все дни до скончания века». Еще: «Церковь Бога живая, столп утверждения истины». Но что такое соборы, если не церкви? На вселенских соборах бывают пастыри со всей вселенной, а всякий пастырь есть представитель от своего словесного стада, как посланник есть представитель целого государства. Если же церковь не может заблуждаться, как показано выше, а соборы имеют представителей от всей церкви, или лучше сказать, суть самая истинная церковь, то очевидно, что соборы не подлежат заблуждению. Священное Писание заповедует нам слушать пастырей. «Слушающий вас меня слушает», — говорит Господь апостолам. И еще: «Повинуйтесь наставникам вашим и покоряйтесь». Кроме этого, Священное Писание называет епископов пастырями, чтобы мы, подобно овцам, повиновались им, как пастырям, выводящим нас на пажить благую. Называет учителями, чтобы мы слушали их, как ученики. Если же Бог повелевает слушать наставников, пастырей и учителей, то могут ли они своим учением ввести нас в заблуждение или не могут? Если могут, то зачем же повелевает Бог слушать их? Кто из уклонившихся от истины может быть осужден, если он, повинуясь повелению Божию, слушает пастыря и учителя, заблуждающегося в учении? Если же пастыри не могут ввести нас в заблуждение, то учение их истинно и полезно, особенно когда они собираются во имя Господне, хотя каждый из них в отдельности наедине и может заблуждаться, как то часто бывает между пастырями и учителями, которые каждый в отдельности пишут различно и в ином между собой не согласны. Но на вселенских соборах, куда они собираются во имя Господне и устанавливают догматы веры едиными устами и единым сердцем, им погрешить относительно членов веры совершенно невозможно, потому что в таком случае вся церковь подлежала бы заблуждению. На этом основании Афанасий Великий в послании к африканским епископам говорит: «Слово Господне вселенским ежевнике и соборам пребывает вовеки». Кирилл в первой книге о Пресвятой Троице установление Никейского Вселенского Собора называет уставом божественным и словом непеременяемым. Амвросий в 31-м послании говорит: «Буду следовать определениям Никейского Собора. Ни смерть, ни меч не могут побудить меня отступить от него». И от этого великое благо для Церкви, потому что если бы Вселенские Соборы подлежали заблуждению, то церковь не имела бы твердого и неизменного суда для уничтожения всяких споров, для охранения благочестия и единомыслия, свойственного ей как церкви святой. Если бы суд собора мог быть ложен, то можно было бы возобновлять всякие ереси, проклятые на соборах. Книги Священного Писания не могли бы с уверенностью признавать Словом Божиим, если бы сомнения относительно этого не было решено Вселенскими соборами, не было бы и символа веры, верою во единого Бога, несомненного основания нашего спасения, потому что он составлен и определен Вселенскими соборами на основании апостольских преданий. Изречение святых отцов о непогрешимости Вселенских соборов. Живую веру в непогрешимость Вселенских соборов, веру в невидимое присутствие на них самого Господа со Святым Духом, всегда содержала и исповедовала Православная Церковь, как можно видеть, из свидетельства частных ее учителей разных мест и времен, например, святой Афанасий. Слово Божие через Вселенский Никейский собор пребывает вовеки. И можно ли не считать нечестивыми тех, кои хотя бы только помыслили противоречить столь великому и Вселенскому собору? Святой Василий Великого, мы должны исповедовать веру, преданную нам отцами, собранными некогда в Никее, и не отлагать в ней ни одного слова, зная, что 318 отцов изрекали не без внушения Святого Духа. Святой Амвросий, я, следуя определению Никейского собора, от которого меня не может отлучить ни меч, ни смерть. Святого Кирилла Александрийского, с ними, отцами первого Никейского собора, поистине восседал и сам Иисус Христос, который сказал некогда, где двое или трое будут собраны во имя Мое, там и Я посреди их. Как же можно сомневаться в том, что он невидимо председательствовал на том святом и великом соборе, когда здесь для всего мира положено неподвижное и непоколеблемое основание исповедания чистой и неукоризненной веры? И в другом месте. Сам Дух Святой внушил им, то есть отцам собора, истину, ибо не сами они говорили, но Дух Бога и Отца говорил в них. Святое Григория Великого, сознаюсь, что я точно так же приемлю и уважаю 4 собора вселенские, бывшие дотоле, как 4 книги Святого Евангелия. И свидетельств самых вселенских соборов, которые утверждали, что они собираются с Духом Святым, Ефески 7, что посреди их невидимо присутствует, как глава собора сам Господь Иисус, знамение чего посреди собора на особом возвышении обыкновенно полагаемо было Евангелие, что благочестивые глаголы их суть от Духа произнесенные, 6 Вселенский, правило 1, что соборы все узаконили все по внушению Духа Святого, 7 Вселенский, правило 1, и постановления свои, начиная их, по примеру, собора апостольского словами, «Изволися Духу Святому и нам», называли то священными и божественными правилами 6 Вселенского 2 и 7, 7 Вселенского 1, то узаконениями непреложными. Наконец, 7 Вселенский Собор говорит, «Начертанные прежними Вселенскими Соборами правила и постановления пребывают несокрушимы и непоколебимы». Божественное правило со услаждением приемлем, и всецелое и непоколебимое содержим постановление сих правил, изложенных от всехвальных апостолов, святых труп Духа и от 6 святых вселенских соборов и поместно собравшихся для издания таковых заповедей и от святых отец наших, ибо все они от единого и того же Духа, быв просвещены, полезные узаконили. Правила веры, признанные всей Православной Церковью, неприкосновенны и неизменны. Да не отменяется символ веры 318 отцов, бывших на соборе в Никее, но да, пребывает он и не приложен. Второй Вселенский, первое. Да не будет позволено никому произносить или писать или слагать иную веру, кроме определенной от святых отцов в Никее граде со Святым Духом собравшихся. Третий Вселенский, седьмое. Божьей благодатью определяем хранить неприкосновенную нововведением и изменением веру, преданную нам от самовидцев и служителей слова, богоизбранных апостолов, да вера всех в Церкви Божией прославившихся мужей, которые были светилами в миру, содержа слово жизни, соблюдается твердою и да пребывает до скончания века непоколебимою, вкупе с богопреданными их писаниями и догматами. Никому да не будет позволено вышеозначенные правила святых соборов святых отец изменять или отменять, или, кроме предложенных правил, принимать другие с подложными надписаниями, составленные некими людьми, дерзнувшими корчемствовать истиной. Шестой Вселенский, второе. Седьмой Вселенский, первое. Карфагенский, второе. Православный христианин должен за верное и несомненное принимать все, что члены веры католической и православной церкви, преданный ей от Господа нашего Иисуса Христа через Его апостолов, изъясненный и утвержденный Вселенскими соборами, и веровать воне, как повелевает апостол. Тем же, оба братья, стойте и держите предание, которым научились или словом, или посланием. Эту веру надлежит не только хранить в тайны сердца, но и устами возвещать и исповедовать без страха и сомнения». Правила исповедания, часть первая. Первый член символа веры. Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. Кто может быть назван верующим? Не тот верующий, кто верит всему, но кто верует Богу. Тот только и есть и называется таким. Оставь исследование и прими веру. Вера просвещает все, вера освещает все, вера делает человека достойным Духа Святого. Стефан же, говорится в Писании, был исполнен веры и силы. Если бы прежде не воссияла вера, то не последовала бы и сила в этом святом муже. Где вера, там и сила, а где неверие, там немощь. Вера – начало благ, вера – источник благ. Прими же это оружие спасения. Всеобщность веры в Бога. Если мы пройдем обитаемую нами землю по всем ее направлениям, побывав и в азиатских степях, и на месте жительства диких туземных племен Америки, на самом холодном севере, в раскаленных песчаных пустынях внутренней Африки, то везде, где только мы найдем человеческое существо, хотя бы даже в диком состоянии, взор его обращается к небу. Везде, где только мыслит ум, хотя бы то находящееся на самой низшей ступени развития, ему уже присуща мысль о божестве. Везде, где только бьется человеческое сердце, оно содрогается или радостно трепещет, предчувствуя бытие вечного существа. Равным образом, где только раздается человеческая речь, хотя бы то еще слишком бедная и грубая, там все-таки есть уже слово для названия Бога. Если мы проследим также историю человечества через весь ряд минувших столетий, то увидим, как вполне оправдываются следующие слова Цицерона, высказанные им еще за 2000 лет до нашего времени. Нет ни одного народа до такой степени грубого и дикого, чтобы не было в нем веры в Бога, хотя бы он и не знал его существа. С тех пор открыто и исследовано Америкой и Австралией, и в состав истории вошло бесчисленное множество новых народов, а его слова все так же остаются непоколебимыми. Разве только еще более прежнего сделались несомненными и вполне очевидными. Таким образом, сколько истории насчитывает протекших столетий, столько и доказательств для этой истины. Только один истинный Бог может удовлетворить ум человека, ищущего виновника мира. Однажды, когда был уже вечер, и солнце начинало закатываться за окраины далекого горизонта, по берегу одного моря расхаживала высокая фигура какого-то человека с глубоко серьезным и озабоченным видом. То был блаженный Августин. Его глаза выражали все его душевное волнение и беспокойство. Перед ним же во всем своем великолепии расстилалось необъятное море с величественно вздымавшимися на нем волнами. «О море!» — вскричал он наконец. «О природа! Не ты ли мой Бог? Не ты ли можешь дать мир и покой душе моей?» Но волны бушевали, и как бы в ответ Августину говорили: «Ищи того, кто выше нас! Ищи того, кто выше нас! Не мы твой Бог, не мы! Золото и наслаждение, и вся природа — нет! Мы только его творение! Мы не можем дать сердцу твоему мира и покоя! Ищи своего Бога выше! Ищи выше!» Мало-помалу солнце закатилось за горизонт, и тысячи ярких звезд заблестели на безоблачном небе. Августин устремил глаза свои вверх на ту чудную красоту, которая во всем блеске сияла над его головою, и воскликнул: «Да, вы звезды, вы мой Бог! Можете ли дать вы сердцу мир и покой?» Но в ответ Августину тогда же послышался следующий голос, как бы издаваемый чудной гармонией всего неисчислимого множества звезд: «Не мы твой Бог, мы только его творение, никакая сотворенная красота не может дать мира и покоя твоему сердцу. Ищи Бога выше!» И он стал искать выше. Его умственный взор проник к тем бесплотным разумным духам, которые предстоят перед Богом. И он воскликнул: «Вы ли великие духи, вы ли мой Бог? Можете ли вы дать моему сердцу мир и покой?» Но также и оттуда послышался ему тот же самый ответ: «Не мы твой Бог, мы только его творение. Всякое духовное величие от него происходит, и мы не можем дать мира и покоя твоему сердцу. Ищи Бога выше, ищи выше!» Тогда душа его возносится еще выше. Не только выше природы, но и выше всего духовного мира, выше всего вообще сотворенного, прямо к престолу Божию. И теперь он уже не спрашивает более: «Ты ли мой Бог?», а преклоняется перед ним с молитвою, и в его сердце становится спокойно, настает полное безмятежие, подобное совершенному затишью на море после большой бури. И он говорит: «Мое сердце было неспокойно, пока не успокоилось оно в тебе. Только ты один дал моему сердцу мир и покой, потому что ты мой Бог, и в тебе мое вечное успокоение». Доказательство бытия Божие из начала разума. Главное из этих доказательств — космологическое, телеологическое и нравственное. Первое заключает от условного к безусловному. В мире вещественном все условно, и нет первой причины явлений и действий. Человек принадлежит к этому же миру, и потому также не самобытен, как и другие предметы и существа природы. Следовательно, первой причины бытия надобно искать в существе примирном и безусловном, ни от кого и ни от чего не зависящем, в Боге. Второе основывается на целесообразности в мире. Дивное устройство природы, в которой все подчинено строго определенным законам, все имеет свое назначение и стремится к осуществлению известных целей, указывает на разумное начало Вселенной. Очевидно, это начало не в веществе, которое бессознательно принимает различные формы и производит различные явления. Человеческий разум способен только понимать законы природы, но не созидать, не создавать их. Следовательно, начало разумного порядка природы надобно искать в примирном и всемогущем разуме, в Боге. Третье возникает из сознания нравственного порядка в мире человеческом, отличного от порядка природы. Человек в собственной совести своей слышит предписание себе, одобрение или осуждение себе за свои поступки. Эти требования и приговоры не из мира природы, где нет ни свободы, ни различия между добром и злом. Нет самого человека, который ясно может отличать свое произвольное от законного и чувствует обязанность подчинять первое последнему. Следовательно, начало нравственного закона и нравственного порядка надобно искать в высочайшем законодателе и судьи, в существе всесвободном и святом, в Боге. Лучшее доказательство бытия Божия. Из опытных доказательств бытия Божия самое сильное есть сознание в себе действия Божия, когда человек ведет богоподобную жизнь. Кто живет благочестиво согласно воле верховного существа, тот через общение своего ума, сердца и воли с высочайшей истиной, святости, высочайшим благом духа своего, непрестанно становится ближе, знакомее, так сказать, с ним. А это сближение – это опыт взаимодействия опытное, с одной стороны привлечение силы Божией, с другой – подаяние ее, с одной стороны вопрос, с другой – ответ, с одной – искание, с другой – удовлетворение. Это сближение с Богом сделает решительно невозможным всякое сомнение в бытии его. Как чувственный человек не может сомневаться в бытии воздуха, которым он беспрестанно вдыхает и выдыхает, так и духовный человек не может усомниться в бытии Бога, когда из него почерпает жизнь свою. Через непрестанное возвышение к Богу и оживление им человек получает столько света, жизни, твердости во всех своих поступках, только господство над собою, что он осязательно чувствует бытие подателя сих благ. Мое собственное бытие уничтожится, если отнять у меня веру в Бога. Далее, кто непрестанно с возрастающей ясностью и вернее следует святому закону, тот час от часу становится в духе своем прямее, чистосердечнее, сильнее в противодействии всем обольщениям зла. И таким образом, чем далее, тем более преображается в живой, говорящий образ божества. Такой образ по указанию самосознания час от часу яснее, удобнее и вернее будет представлять первообраз, которому он подобен. Когда в человеке, руководящемся в жизни этим высочайшим началом, со дня на день прекраснее отражается божественное. Как он усомнится в том, что выше его существует то, что отражается в нем, что он созерцает в себе? Непрестанно вознося дух свой выше всего тленного, к неприходящему, он со дня на день более и более получается ощущать покой и мир в неприходящем Боге. То есть час от часу не только делается лучше в нравственных своих действиях, кое открыты блаженству, он еще на земле предвкушает вечную жизнь. Как же усомниться ему, что есть вечная жизнь и владыка сей жизни? Вечная жизнь имеет свое основание только в Боге. Итак, кто во временной жизни раскрывает в себе начатки жизни вечной, тот имеет в них залог внутреннего уверения в бытии совершителя вечной жизни. Кто так живет, тот получает со дня на день новое сообщение с силами Божьими и, укрепляясь ими в верном употреблении принятых даров, становясь более и более богоподобным, видит, от кого приходят к нему эти сообщения, не относит их ни к самому себе, ни к другим каким-нибудь условным и конечным причинам, а удостоверяется, что Бог есть высочайшее благо, любящее сообщать себя. Для него открывается Бог необходимо, несомненно существующим благом, как виновник истины и податель истинного познания, как высочайшая святость и правда, податель святости и правды и мздовоздаятель святости, и, наконец, как высочайшее блаженство и в себе самом, и для всех сотворенных существ. Итак, наилучший путь к уверенности в бытии Божьем может заключаться в этих немногих словах: «Живи так, как бы жил перед очами Божьими, и ты не усомнишься, что есть Бог, соделай себя образом Божества, и ты будешь видеть в образе первообраз». Отношение между верой и исповеданием ее. «Сердцем веруется в правду, а устами исповедуется ко спасению», говорит апостол Павел, показывая отношение между верою и исповеданием ее. Вера и исповедание – две стороны одного и того же. Вера сокровенна, если в глубине сердца пребывает, а вера, обнаруженная вовне перед всеми и словом, и делом, есть исповедание. В существе дело то и другое неразлучно. Что за вера, если она в благопотребное время не являет себя? И что за исповедание, когда оно только в устах? Настоящее исповедание, то есть которое, то есть, хотя устами свидетельствуется, но исходит из сердца. И настоящая вера та, которая хотя сердце сокрыто, но тотчас дает о себе знать, коль скоро дело касается ее. И есть потребность в том и другом, как в истинной и твердой вере, так и в исповедании, произносимом с дерзновением, чтобы и сердце украшалось несомненностью веры, и язык просиял небоязненно, проповедуя истину. Феодорит. Сердце имеет нужду в устах, ибо что пользы веровать в душе и не исповедовать перед людьми? Хотя вера оправдывает в уме, но совершенное спасение зависит от исповедания, ибо тогда вера просеивает и пользует многих. Но и уста имеют нужду в сердце. Многие исповедуют Христа лицемерно, а сердце их далеко отстоит от него. Феофил. Исповедание святой веры. Читая историю христианских мучеников-исповедников, с изумлением видим, каких великих пожертвований и страшных мучений стоило им исповедание православной веры на земле. Чего с ними не делали, чего они не претерпели, то вешали их за руки, привязав к ногам тяжелый камень, или вешали вниз головой с камнем на шее. Святой Тимофей, святая Анастасия, январь 22, май 3. Или вешали за середину тела, привязав к шее и ногам по тяжелому камню. Мученик Северян, сентябрь 9. то заставляли их перебегать с места на место, либо вбивши в ноги их железные гвозди, святой Григорий, сентябрь 30, либо обувши их в раскаленные железные сапоги, великомученик Георгий, апрель 23, то строгали тело раскаленным железом, и на раскаленном железе обливали их кипящей серой смолою, святой Климент, январь 2, то повергали их на острые орудия и сверху били палками, отчего орудия проходили сквозь тело, святой Климент, то терзали острыми камнями до того, что вся внутренность изливалась на землю, святая Репсимия, сентябрь 30, то повергали их на камни и бросали на них камни, отчего кости ломались, внутренности изливались, зеницы выпадали, святой Артемий, октябрь 20, то сдирали кожу, святой Климент, то вытягивали жилы, святой Ермий, то вырывали ногти из пальцев, язык из гортани, члены тела резали по составам, святой Яков Персенин, ноябрь 27, то вмазали в стену, смотри, Калиник, то на наковальне разбивали молотом руки и ноги, святой Адриан, то машины вливали воду в уста, пока тело не распадалось от воды, святой Григорий, то, нагнувши вершине деревьев к земле и к вершине одного из них, привязав одну ногу мученика, а к вершине другого другую, вдруг оставляли деревья, отчего тело разрывалось на две половины. Но кто исчислит все роды мучений, которым подвергались исповедники за веру Христову? Сколько же отсюда убеждений для нас хранить православную веру, которую так крепко соблюдали святые исповедники, и избегать холодного равнодушия к вере, которая нередко замечается в людях? Какое глубокое возникает в душе благоговение к святым мученикам! Как радуешься и как благодаришь Господа Бога, что живешь в такое время, когда беспрепятственно и безмятежно можешь содержать святую веру, за исповедание которой прежние христиане терпели столько мучений. И как после этого грустно видеть человека, который исповедует православную веру так холодно, что не хочет совершить ни малейшего подвига для ней. И даже готов переменить или равнять ее с другой какой-нибудь верой. Пример мужественного исповедания христианской веры. Святой мученик Варлаам за исповедание имени Христова уже в глубокой старости предан был суду и претерпел много мучений. Наконец, нечестивые язычники, принуждая его к идолопоклонству, привели в капище Аполлона и повелел протянуть руку над пылающим жертвенником. Положили на нее горящие угли с ливаном и смирную, в том намерении, что святой страдали, чтобы избавиться от ужасных мучений, вынужден будет оттрясти эту жертву на идольский алтарь. Если бы это случилось, хотели перед ним восплескать руками и с хохотом сказать: «Уже простер жертву богам нашим!» Но нечестивые и жестокие язычники не могли восторжествовать над твердостью святого мученика. Старец, держа в руке своей горящий огонь, явился тверже железа, и, не тронувшись с места, не испустив ни одного вздоха, стоял до тех пор, пока отгорели пальцы его и с углями упали на жертвенник. Он произносил только тихим голосом: «Благословен Господь Бог мой, научающий руки мои на ополчение и персты мои на брань». Память 10 ноября. Так мужествен и непобедим показался крепкий страдалец и воин Христов Варлаам. Имея десницу свою вместо алтаря Господня, как говорит святой Василий Великий, Он принес себя в жертву всесожжения Господу, и в руке его, в руку предал святую душу свою. Святой Иоакинф был родом из Кесарии Каппадокийской. Он служил при дворе императора Траяна 98-117 года. Однажды во время торжественного языческого жертвоприношения, в котором участвовал сам император, Иоакинф, оставшись дома, молился Богу. Один из его сверстников, узнав об этом, донес императору. Троян, призвав Иоакинфа, заставлял его есть идоложертвенное мясо. Юноша отказался и громко исповедал свою веру в истинного Бога. Его подвергли побоям, хотели насильно вложить ему в рот куски мяса, но он, плотно сжавший губы, противился всем попыткам язычников. Его заключили в темницу и морили голодом для того, чтобы заставить вкусить идоложертвенного мяса. 39 дней терпел юноша страшный голод. Когда на 40-й день тюремный сторож вошел в темницу, святой Иоакинф был уже мертв. Тело мученика по приказанию Траяна было выброшено на съедение хищным животным. Но один священник по имени Тимофей взял и похоронил его. Мощи святого Иоакинфа были перевезены в Кесарию Каппадокийскую, и там прославились чудесами 3 июля. Святой священномученик Вавила, и с ним 3 отрока. Когда священномученик Вавила подвергаем был тяжким истязанием за веру во Христа, то при нем были 3 отрока, которых он почитал своими детьми, потому что породил их благовествованием Христовым, воскормил поучением в вере и благочестии и возрастил пастырскими и отеческими наставлениями своими. Царь Нумериан, недовольствуясь истязанием святого Вавилы, стал мучить и детей. Старшему было 12 лет, среднему 9, а меньшему 7 лет. Мучитель приказал наказать их ударами, каждого по числу его лет. Дети стерпели ради Христа наказание и сожалели только о том, что по малочисленности своих лет потерпели немногочисленные удары. Они объявили с твердостью, что не перестанут поклоняться Христу, хотя бы и умершлены были. Ожесточенный мучитель велел повесить на дереве святого Вавилу и 3 детей и сжечь их огнем. Но и эту муку стерпели отроки, верные Христу. Тогда гонитель осудил их всех на смерть. Им отсечены были головы. Святых детей, мучеников по завещанию Вавилы, положили с ним в одном гробе. Так-то неразлучные со своим наставником в жизни, святые отроки и по смерти своей не разлучились с ним. 4 сентября. Святой мученик Лаврентий. Во время гонения, воздвигнутого на христиан императором Валерианом, в числе прочих христиан, представлен был на суд и святой Лаврентий, диакон Римской церкви. Когда его спросили, где он скрыл церковное сокровище, он отвечал: «Приходите, я скажу вам». Его отпустили. Лаврентий собрал больных и нищих, привел их и сказал: «Вот лучшее сокровище христианской церкви, которое не могут быть отняты тиранами». Осмеянные язычники предали Лаврентия жестоким мучениям. Ему сказали, что освободят его, если он назовет прочих христиан. Но он отвечал: «Рабов Христовых я не назову и не боюсь никаких мучений». Осужденный потом на сожжение, святой Лаврентий изумил своей твердостью самих язычников. Для него придумали жестокое мучение, приготовили костер и железную решетку, на которой положили мученика в оковах. Медленный огонь сожигал тело страдальца, но лицо его сияло величием. Страдания не вынудили у него ни одной жалобы, ни одного стона у него. Вот огонь уже пожрал одну сторону его тела. Тогда мученик спокойно и с дивным терпением сказал мучителям: «Уже одна сторона истеклась, пора оборотить и на другую». Так умер герой-мученик, но не назвал христиан, чтобы самому избежать мучений. 10 августа. Святой мученик Калиник, живший в III веке по Рождеству Христову, воспитан был в христианском благочестии. Достигший мужского возраста, он с прискорбием видел, что многие отреклись от Христа из страха, а еще больше было таких, которые по неведению и заблуждению верили в языческих бездушных идолов и приносили им жертвы. Поэтому он возымел ревность проповедовать имя Христово, и, проходя многие города и села, апостольски проповедовал слово евангельское. Но в городе Анкире он был взят неверными и представлен на суд князю Сакердону, лютому гонителю христиан. Он сначала подверг Калиника бичеванию воловьими жилами, потом, повесив его на дереве, терзал его тело железными крючьями, снявшись с дерева. Он обул его в сапоги, набитые железными остриями. В этой мучительной обуви святой Калиник припровожден был в город Гангру, куда мучитель послал его на казнь за тем, что в этом городе мученик обратил очень многих ко Христу. Здесь он был вброшен в пылающую огнем печь и предал свою душу Богу, не изменив ему 29 июля. Святой великомученик Иаков Персинин жил в 4 столетии и происходил из знатной фамилии одного персидского города. Родители его были христиане и воспитали сына в христианском благочестии. Святой Иаков служил высоким сановником при персидском дворе, и царь Издигер очень любил его. Случилось, что Иаков из угождения царю идолопоклоннику оставил христианскую веру и вместе с ним стал служить идолам. Когда узнали об этом благочестивые его родители и жена, то сильно огорчились и написали ему письмо, в котором укоряли, зачем он так угождает царю, который ныне жив, а завтра умер, грозили наказанием Божиим за отступление от Христа и говорили, что он теперь не родня им, и они ему чужие. Письмо это как громом поразило Иакова, и он раскаялся. Придворные скоро заметили перемену в нем и донесли царю Варарану, сыну умершего Издигера. «Так-то ты платишь за благодеяния отца моего и мои собственные. Если ты не переменишься, то знай, что я предам тебя лютейшей казни», — сказал Варарам Иакову. «Я не боюсь смерти, она есть сон. Как пробуждаются люди от сна, так восстанут и от смерти в день пришествия Христова. А смерти приходят в ужас лишь нечтущие Бога». Тогда царь собрал вельмож и спросил, какой смертью казнить Иакова. Один из них сказал, что должно растянуть его и отрубить у него сперва пальцы на руках и ногах, один за другим, а потом самые руки и ноги, далее плечи и колено и, наконец, голову. Так и было сделано. Христиане, узнав о такой жестокой казни Иакова, все остались у себя в домах и молили Господа о помощи ему перенести казнь. И сам он попросил позволения помолиться перед казнью. Казнь началась, и святой мученик мужественно терпел страдания жестокие. И после отсечения каждого члена произносил или краткую молитву, или поучение, и утешение себе. «Изведи из темницы душу мою, чтобы славить имя Твое, Господи! Аминь!» Сказав, наконец, Иаков перед освящением головы, члены и кровь мученика христиане собрали и честно погребли 27 ноября. Библейские тексты о Боге. Бог есть един только. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. молился Иезекий перед лицем Господним и говорил: «Господи, Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю, ибо Ты велик и творишь чудеса, Ты, Боже, един Ты. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа». Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Один Бог и Отец всех, и во всех нас един Бог в трех лицах. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святой Дух, и сии три суть едина. Нет никакого иного Бога, кроме единого. Тебе дано видеть сие, чтобы ты знал, что только Господь, Бог твой, есть Бог, и нет еще кроме Его. Второзаконие 4.35. Видите, ныне видите, что это я, и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю. И никто не избавит от руки моей. Второзаконие 33.39. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя. И нет твердыни, как Бог наш. Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь Тебе и во славе Своей на облаках. Повсему велик Ты, Господи мой, Господи, ибо нет подобного Тебе, и нет Бога, кроме Тебя, по всему, что слышали мы своими ушами. Правда Твоя, Боже, да превысь при них. Великие дела соделал Ты, Боже, кто подобен Тебе? Итак, кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете Ему? Кому же вы уподобите Меня, и с кем сравните, говорит святый? Бог существует от Себя Самого. Бог сказал Моисею: «Я есть Сущий Иегова», и сказал: «Так скажи сынам Израилевым, Сущий послал Меня к вам». Кто сделал, совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я Господь первый и в последних Я тот же. Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф. Я первый, и Я последний, и кроме Меня нет Бога. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Бог — Дух. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Бог невидим. И потом сказал Он: «Лица Моего не можно Тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых». Вот он пройдет передо мною, и не увижу его, пронесется и не замечу его. Но вот я иду вперед, и нет его, назад и не нахожу его. Делает ли он что на левой стороне, я не вижу, скрывается ли на правой, не усматриваю. Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. И пославший Меня Отец сам засвидетельствовал о Мне, а вы ни глаза Его никогда не слышали, ни лица Его не видели. Ибо невидимая Его вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они, язычники, безответны. Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Бог вечен. Насадил Авраам при Версавии рощу и призвал там имя Господа Бога Вечного. Прежде нежели родились горы, и ты образовал землю и вселенную, и от века и до века ты Бог. Дни мои, как уклоняющиеся тени, я иссох, как трава, они погибнут, а ты прибудешь. И все они, как риза, обветшают, и как одежду ты переменишь их, и изменятся. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим? А одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который еси и был и грядешь, что Ты приял силу Твою великую и воцарился. Бог бессмертен. Вначале Ты, Господи, основал землю, и небеса — дело Твоих рук. Они погибнут, а Ты прибудешь. И все они, как риза, обветшают, и как одежду Ты переменишь их, и изменятся. Но Ты тот же, и лета Твои не кончатся. Единый, имеющий бессмертие, которое обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная. Аминь. Бог всеведущ. Я знаю, что фараон, царь египетский, не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И сказал Господь Моисею: вот ты почиешь с отцами твоими, и станет народ сей блудно ходить вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ним. Не умножайте речей надменных. Дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Насадивший ухо не услышит ли, и образовавший глаз не увидит ли? На всяком месте очи Господни, они видят злых и добрых. Великий в совете и сильный в делах, которого очи отверсты на все пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его. И не шел на меня Дух Господень и сказал мне: скажи, так говорит Господь, что говорите вы, дом Израилев, и что на ум вам приходит, это я знаю. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Ведомы Богу от вечности все дела его. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто пред очами его. Ему дадим отчет. Бог премудр. У него премудрость и сила. Его совет и разум. Как многочисленны дела твои, Господи, все соделал ты премудро. Земля полна произведений твоих. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Он сотворил землю силою своей, утвердил вселенную мудростью своей, и разумом своим распростер небеса. Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь. Бог праведен. Он твердыня, совершенны дела его, и все пути его праведны. Бог верен, и нет неправды в нем. Он праведен и истинен. Господь праведен, любит правду, лицо Его видит праведника. Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. Бог всемогущ, Вседержитель, мы не постигаем Его. Он велик силой и судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Поднимите глаза ваши на высоту небес, и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их с счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе. У Него ничто не выбывает. О, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою силою Твоей и простертою мышцею. Для Тебя ничего нет невозможного. Вот я, Господь, Бог, без всякой плоти. Есть ли что невозможное для меня? Иеремия 32, 17-27. Господь долготерпелив и велик могуществом и не оставляет без наказания. В вихре и в буре шествия Господа облако пыль от ног Его, Наум 1.3. Иисус, воззрев на них, говорит, человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Бог свят. Кто, как Ты, Господи, между богами, кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес! Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш!» Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь Бог наш. Ибо так говорит вечный и превознесенный, вечно живущий, святый имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенным и смиренным духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят, все народы поклонятся перед Тобой, ибо открылись суды Твои. Бог благ. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь. Ибо Ты, Господи, благ и милосерд, и многомилостив ко всем призывающим Тебя. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него. Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным, и злым. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге, и Бог в нем. Бог терпелив и медлен на гнев. Господь долготерпелив и многомилостив и истинен, прощающий беззаконие и преступления и грехи, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода. щедрый, милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благомилосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». И молился он, то есть пророк Иона, Господу, и сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что Ты Бог благий и милосердый, и долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Бог милосерд. Когда Он возопиет ко мне, я услышу, ибо я милосерд. Иди и провозгласи слова сии к северу и скажи: «Возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь, я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать. То Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего, не вечно гневается Он, потому что любит миловать». Михея 7:18. Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова? И видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Бог истинен. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавил меня, Господи Божий истины. Господь Бог есть истина, Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. И возопили они, мученики, громким голосом, говоря: «Доколе, владыка святые истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» Бог верен. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим заповеди Его до тысячи родов, и не скажет неправды и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Бог свят. Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму мою. Ты одеваешься светом, как ризу, и простираешь небеса, как шатер. Не будет уже солнца служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенно исходит свыше от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Бог ревнитель. Господь Бог твой есть огонь поедающий. Бог ревнитель. Иисус сказал народу: «Не возможете служить Господу Богу, ибо Он Бог святый, Бог ревнитель». не потерпит беззакония вашего и грехов ваших. Господь есть Бог ревнитель и мститель, мститель Господь и страшен во гневе. Мстит Господь врагам своим, не пощадит противников своих. Наума 1:2. Бог есть огонь пожирающий. И явился Моисей ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог ревнитель. Поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий. Горящие угли сыпались от него, от блистания перед ним разгорались угли огненные. Перед ним идет огонь, и вокруг попаляет врагов. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри его вокруг, от вида чресл и выше. И от вида чресл его и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг его. Бог наш есть огонь поедающий. Бог не приложен. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он не скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Числа 23:19. Но он тверд, и кто отклонит его? Он делает, чего хочет, душа его. Ибо слово Господне право, и все дела его верны. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца его в роды и роды. Небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут. Бог вездесущ. Он прозирает до концов земли и видит под всем небом. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. Разве я Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь? Хотя бы они зарылись в преисподнюю, и оттуда рука моя возьмет их. Хотя бы взошли на небо, и оттуда свергну их. И хотя бы они скрылись на вершине кормила, и там отыщу и возьму их. Хотя бы сокрылись от очей моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить их. Амос 9:2. Око Господа на всех людей, как и на все колена Израилевы. Бог велик. Господь Бог наш есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров. Велик Господь и всехвален во граде Бога нашего на святой горе Его. Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. Благослови, душа моя, Господа. Господи, Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славой и величием. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Вот народы, как капли из ведра, и считаются, как пылинки на весах. Вот острова, как порошинку, поднимает Он. Нет подобного Тебе, Господи, Ты велик, имя Твое велико могуществом. Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит в жертву Господу поврежденный, ибо я царь великий, имя мое страшно у народов. Бог Всевышний, благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний. Но вы любите врагов ваших и благотворите и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего. Ибо и Он благ и к неблагодарным и злым. Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк. Бог полон величия. Светлая погода приходит от севера, и окрест Бога – страшное великолепие. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа и от славы величия Его. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы своей, совершив с собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Бог исполнен славы. Вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ, и явилась слава Господня всему народу. Но жив я, и всегда живет имя мое, и славы Господней полна вся земля. И воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Бог беспределен и непостижим. Поистине Богу ли жить на земле, небо небес не вмещают тебя. Тем не менее сей храм, который я построил имени Твоему. Дивно гремит Бог гласом Своим, делает дела великие для нас непостижимые. Вседержитель. Мы не постигаем Его. Он велик силой, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его. Велик Господь наш, и велика крепость его, и разум его неизмерим. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь, Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим? Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему? Кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. О познании Бога! Святой апостол Павел о познании Бога учит так. Видим, что ныне как бы гадательно через зеркало, а тогда же лицом к лицу. Ныне я разумею отчасти, тогда же познаю, как ныне познан. Настоящее есть тень будущего, говорит блаженный Феодорит, объясняя эти слова апостола. Ибо во святом крещении усматриваем образ воскресения, а тогда увидим самое воскресение. Здесь видим вместо образное владычного тела, а там узрим самого владыку. Сие значит слова «лицом к лицу». Увидим же не невидимое его естество для всех незримое, но воспринято им от нас, Феодорит. «Лицом к лицу», — сказал апостол, — не потому, будто Бог имеет лицо, но чтобы выразить яснее и удобно понятнее совершенство тогдашнего знания перед нынешним. «Видишь ли, как возрастут все наши познания?» — святой Златоуст. «Бог всегда сокровенен есть и пребудет. Не зрят Его непосредственные, самые высшие существа, а только в проявлениях Его славы. большего и совершеннейшего лицезрения Божия не будет, как то, которого удостоится верующий в лице Господа Иисуса Христа. В этом неизреченная к нам милость Божия. Он всячески хочет, чтобы мы узрели Его, но как прямо этому быть нельзя, то Он благоволил воплощену быть единородному Сыну Божию, чтобы достойные могли зреть Бога в очах Его. В очах наших душа душу видит, и душа с душою соединяется. Опыт имеем в тех, кои полюбили друг друга, они чувствуют, что через глаза душа будто переливается в душу. Так верующие через очи Господа будут ближе общаться с сокровенным божеством. И в этом все их блаженство. Ныне разумею отчасти. Ныне из того, что уже имеем, многое сокровенно может быть. И потому что многое здесь является только в начатках, тогда же явится как есть. Кто может сказать, в чем обновление нашего естества? Но оно есть и есть в действии, идет к концу, зреет, явится же в будущем веке. Почему святой Иоанн Богослов говорит: «Мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем». Нынешнее наше знание относительно будущего похоже на ветхозаветнее относительно настоящего. Так понимает это святой Златоуст. Дабы хотя немного объяснить тебе это различие и ввести в душу твою хотя некоторый луч разумения этого предмета, припомни теперь, когда воссияла благодать о временах подзаконных. Да благодати тогдашней казалось чем-то великим и удивительным, но после благодати оно стало невелико. Но дабы сказанное мною сделалось более ясным, возьмем какое-нибудь одно из тогдашних священнодействий, и ты увидишь различия. Представим, если хочешь Пасху ветхозаветней и новозаветней, и ты поймешь преимущество, последней над первою. Иудеи совершали ее, но совершали как бы в зеркале и гадании. Неизреченной же тайны они даже и на уме никогда не имели. И не знали, что прообразовали их действия. Они видели закланного агнца, кровь бессловесного и помазанные ею двери. А что воплотившийся Сын Божий будет заклан, избавит всю вселенную, даст снеть грекам и варварам кровь свою, отверзит для всех небо, предложит тамошнее благо человеческому роду, вознесет окровавленную плоть выше неба и неба небес, и вообще выше всех горних воинств, ангелов, архангелов и прочих сил, и посадит ее на самом царском престоле одесную Бога в сиянии неизреченной славы. Этого никто из них и не мог представить в уме своем. Что значит слова? Тогда же познаю, как я познан. И этим тоже объясняется высшая мера будущего ведения сравнительно с настоящим. Тогдашнее познаю, как познан был, заменит нынешнее, разумею отчасти. Следовательно, как познан был, объясняет меру тогдашнего знания, ибо это уже совершившееся дело. В чем же оно? Что за смысл в словах «как познан бых»? Святой Златоуст говорит: «Как он сам наперед познал меня и сам снишел ко мне, так и я достигну до него тогда гораздо больше, нежели теперь. Сидящий во мраке, прежде нежели увидит солнце, не сам приходит к прекрасным лучам его, но они являют ему себя, когда засияют. А когда он примет сияние их, тогда уже и сам стремится к свету». Такой же смысл в словах, как и познан ныне. Не тот, будто бы познаем его так, как он нас, но как он сам снизошел к нам ныне, так и мы достигнем до него тогда, узнаем многое такое, что ныне сокровенное, и сподобимся блаженнейшей беседы и премудрости. Феодориджа понимает это так. Не то, говорит апостол, что познаю его, как сам им познан, но что определеннее узрю его, как соделавшийся ему своим. Ибо слово «познан» употребил апостол вместо слова «присвоен». Так и Моисею сказал Господь: «Знаю тебя паче всех». И апостол говорит: «Познал Господь сущих своих», то есть удостаивает их большего промышления. Не раз употребил апостол сие слово, и все оно темновато. Верно, и это принадлежит к предметам, кои тогда познаны будут в совершенной ясности. Непостижимость божества. На африканском берегу, в городе Японии, блаженный Августин писал свою глубокомысленную книгу о Святой Троице. Утомленный чрезвычайным напряжением ума, осилившегося проникнуть глубочайшую из тайн, великий писатель вышел на морской берег для прогулки. Наслаждаясь вечерним воздухом, по временам устремляя взоры то на небо, то на широкое море, Августин не выпускал, однако же, из мыслей предмета своих исследований. Вдруг заметил он на морском берегу отрока необыкновенной красоты. То был ангел, который небольшой серебряной ложкой черпал воду из моря и выливал ее в маленькую яму. Такое занятие отрока блаженный Августин сначала почел за обыкновенную детскую шалость, но тайное чувство побуждало его приблизиться к отроку. На вопрос «Что ты делаешь?» отрок отвечал: «Хочу вычерпать это море и поместить его в эту ямку». «Но это явно невозможно», — сказал Августин. «Разумеется, невозможно», — отвечал отрок. «Но скорее я вычерпаю моей ложкой это море и вмещу его в эту ямку, чем ты своим умом проникнешь в неведомую тайну Святой Троицы и вместишь ее в твою книгу». Объяснение слов «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Видеть нередко употребляется в книгах библейских в смысле точно, совершенно познать. Бога неограниченного ограниченный ум человеческий точно познать не может, так как божество необходимо было бы ограничено, если бы оно постигалось мыслью, ибо и понятие есть вид ограничения. Григорий Богослов. В этом смысле Бога никто никогда не видел, то есть не имел полного и точного познания о нем, как апостол Павел говорит еще сильнее: «Бога никто из людей не видел и не может видеть». Сим не утверждается, что избранные люди совсем не видели Бога или не имели никакого понятия о нем, а только показывается, что видение Бога или познание Его, воплотившимся словом, имеет несравненное превосходство перед всяким человеческим видением или ведением Бога, ибо он обладает ведением самого божественного существа и, следовательно, может сообщить о нем совершеннейшее откровение. Что мы скажем Исаии, который говорит: «Я видел Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном»? Что Иезекиилю, который видел Господа, сидящего на херувимах? Что Даниилу, который говорит: «Ветхий день ми воссел»? Что скажем самому Моисею, который говорит: «Яви мне тебе самого, да разумно вижу тебя»? Им отвечает сам Бог устами пророка: «Я говорю к пророкам и умножаю видение, и через пророков говорю в притчах». То есть, я являлся в образах и подобиях, а не тем, что я есть сам в себе. Не только пророки, но и ангелы и архангелы не видят Бога, каков Он в своей сущности. Его зрят только Сын и Дух Святой. А созданное естество как может видеть несозданное? Златоуст. И Моисею сказал Бог, что никто из смертных не может видеть лица его, и что величайший из пророков Моисей по его просьбе увидит только заднее Божие. То есть то, что после Бога доставляет нам познание о нем, подобно тому, как отображение и изображение солнца в водах показывает солнце слабым взором, которые не могут смотреть на него, потому что живость света поражает чувства. Григорий Богослов. «Единородный Сын, сущий в недре Отчим или в лоне Отца, Он явил». Быть в лоне значит быть в особенно близких отношениях к держащему на лоне или в лоне. Это образная речь, заимствованная из обычая восточных народов. При возлежании на вечерях лежать головою на лоне или прислоняясь к груди лица особенно близкого. Слыша о недре Отца, не представляя нечто телесного в Боге, евангелист употребил такое название с целью показать сродство, нераздельность и совечность Сына со Отцом. Феофил. Он явил, открыл, следовательно, откровение о Боге, сообщенное человечеству Иисусом Христом, несравненно выше всех прежних откровений о Боге. Он сообщил человечеству полное познание о Боге, насколько можно вместить оное ограниченному уму человеческому. Он научил человечество истинно поклоняться Троице единосущной нераздельной и открыл прямой путь в Царство Небесное. Образные откровения Божества в Ветхом Завете. За 1972 года до Рождества Христова Аврааму Господь явился под образом трех странников и в то же время как всемогущий Бог и Владыка. Внук Авраама, патриарх Иаков, по собственному его выражению, видел Бога лицом к лицу. А Моисей и сам Господь Бог сказал евреям: «Слушайте слова мои. Если бывает пророк Господень, то я, открываюсь ему в видение во сне, говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях. И образ Господа он видит». Очевидно, Бог являлся Моисею наяву в определенном образе или виде. И, конечно, этот образ не мог соответствовать бесконечному существу Божию. Являлся Господь лучшим ветхозаветним людям в виде ангела в человеческом образе. А между тем из слов и действий его видно было, что это сам Господь Бог. Таковы, например, явления Господа Гедеону за 1300 лет до Рождества Христова, родителям Самсона за 1150 лет до Рождества Христова, описанные в книге Судей, глава 6, 13. «Явился Господь Бог и пророку Исаии, и вот что пророк написал об этом. В год смерти царя Озии, 741 года Рождества Христова, видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И сказал я: «Горе мне! Погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа. И услышал я голос Господа говорящего: «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». И так ясно пророк Исаия своими глазами видел царя, Господа Саваофа. Пророк Иезекииль в пятый год от пленения Иоакима, царя иудейского, 590 лет до Рождества Христова, видел также Господа, носимого четырьмя херувимами. Описав подробно этих херувимов, пророк говорит, что над главами херувимов был свод, а над сводом подобие престола. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. Увидев видение, подобие славы Господней, пророк пал на лицо свое, но вошел в него дух и поставил его на ноги. И он услышал от Господа определение о посольстве его пророком народу еврейскому. И принял от руки Господней свиток, который он и съел по повелению Господа. В первый год Валтасара, царя Вавилонского, за 550 лет до Рождества Христова, святой пророк Даниил имел такое видение. «Видел я, — пишет он, — как поставлены были престолы, и воссел ветхий днями, одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна, престол его, как пламень огня, колеса его — пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним. Судьи сели и раскрылись книги. Вот с облаками небесными шел, как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть и слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его владычество вечное, которое не пройдет, и царство его не разрушится». Несомненно, ветхие днями, виденные Даниилом, есть Бог Отец, а Сын Человеческий есть Единородный Сын Божий. А судьи — это высшие созданные существа. Изъяснение наименования Бога светом мы находим в Откровении и у богомудрых мужей выражение «Бог есть свет». Но сего выражения «Бог есть свет» нельзя понимать в собственном смысле. Если представим сей свет несравненно сиятельнейшим, чем обыкновенный материальный свет, то все же это будет нечто материальное. А материя связана пространством, имеет протяжение и может быть делима. Так известный нам свет имеет движение, скорость всего движения измеряет. При всей близости к простоте, однородности, слиянии частей, свет можно уловить некоторыми материальными орудиями. Через призму, например, можно разлагать его на свои виды, колеры. Итак, если говорится о Боге, что Он есть свет и Отец светов, то, конечно, эти выражения должно понимать не чувственно, а духовно, согласно сомнениям отцов церкви, которые называли сей свет умным светом, который не подлежит пространственным ограничениям. Примечание. В 15 веке архиепископ Фессалоникийский Григорий Палама говорил, что свет, явившийся на фаворе, не есть свет сотворенный, а есть действие божества, как будто уделение от вечного неприступного света, в котором обитает божество. Мы не смеем отвергать сего объяснения, потому что из евангельской истории известно, что сей свет сиял от божества, сокрывавшегося в человечестве Сына Божия, а не был собран из воздуха материального мира. Но вместе с сим должны признать и то, что сей свет совершенно был отличен от света солнечного или другого какого-нибудь. Ибо известный нам свет, например, солнечный, подлежит ограничениям пространства, имеет движение, притом не мгновенное, а поступательное. Исчислено астрономами, что свет солнца и свет недвижимых звезд долетает до Земли не в одно мгновение, но имеет нужду в некотором времени для своего стремления. Это уже ограничение. Он может и расширяться, и концентрироваться, стягиваться, давать из себя разные видоизменения, колеры. Все сие показывает, что недостойно приписывать такой свет неограниченной природе божественной. Но если последуем объяснениям богопросвещенных мужей, каков, например, был Григорий Палама, и объяснением церкви, принявшей учение его, и признаем, что некоторый свет божества мог отразиться и для зрения человеческого, тем не менее должны будем утверждать, что он не подлежит всем тем ограничениям, каким подчинен сотворенный свет материального мира». Бог – Дух. Бог есть Бог духов. Дух есть Бог, и кланяться Ему надлежит духи и истине. Апостол Павел говорит, что Господь – Дух есть. Понимая здесь под духом не одно только отрешенное от всякой невещественности, а и сознательное, свободно-разумное бытие, что ясно из сделанной им прибавки. А где Дух Господень, там свобода. Эту же мысль о Боге как Духе апостол выражает, когда называет Его невидимым, нетленным, имеющим бессмертие, а также когда приписывает Ему разум, волю, любовь и другие подобные свойства, принадлежащие Ему как сознательному, разумно-свободному или личному Духу. Не веровать в духовность существа Божия есть великое несчастье. Глаголищем Бога ли?